10 июля. Сегодня уже четвертый день. На утренней медитации мы опять вели себя плохо. Зато Орис поделился своими интересными впечатлениями. Как только он вышел своим сознанием на уровень 4-го обертона астрала, в пространстве тут же проявилась объемная геометрическая фигура в виде огромного треугольника, упирающегося своей вершиной в небо. Внутри эта фигура была наполнена сонмом живых глаз, чьи любопытные и испытывающие взгляды были направлены вниз, на Ориса и на всех остальных участников медитации. По граням треугольника против часовой стрелки струились мощные потоки серебристой энергии. Перпендикулярно к плоскости этого треугольника сверху, вершиной вниз, прямо на вершину пирамиды, в которой медитировал Орис, опускался другой, такой же по размерам треугольник, но уже без сонма глаз внутри. Когда Орис стал привлекать к себе потоки серебристой энергии от всех участников медитации, он в своем сознании расщеплял их на отдельные составляющие типы энергии и направлял этот радужный поток к вершине пирамиды. От вершины через ускоритель эта живая радуга поднималась вверх по граням перевернутого треугольника и равномерно распределялась между сонмом живых глаз. Так продолжалось до тех пор, пока вся внутренняя часть заполненного треугольника не стала радужно-серебристой. Лишь после этого обе астральные структуры исчезли, а Орис смог выйти из медитации и описать нам все это на бумаге. Вот это чудеса! Сам Орис объясняет происшедшее так. Нам показали, что вся энергия, которую мы продуцируем из своих психических центров в космос, уходит не куда-то в небытие, а поглощается сонмами высокоразвитых космических сознаний, которые невидимо, но постоянно присутствуют рядом с нами. Нам дали понять, что мы здесь, на плато, не одни, и что с нами непрерывно ведут работу наши духовные учителя и наставники. Орис написал, что придет время, и мы встретимся с ними. Вот здорово! Скорее бы! Далее мы все, друг за дружкой, медленно отправились в долину, через белый, словно усыпанный снегом, ромашковый луг. Там Орис выстраивал нас то парами спиной к спине, и мы все глубоко дышали, чувствуя, как вихревые потоки энергии пронизывают всех нас. То замыкал за руки в круге с одновременным глубоким дыханием. Потом этим же порядком, держась за руки, мы мелкими шажками, наращивая темп, двигались то влево, то вправо. То сажал нас за собой рядком, и мы, держа руки на плечах впереди сидящего, посылали ему на выдохе энергию любви, одновременно читая молитву «Отче наш». В конце гимнастики мы сели в одну шеренгу и особым способом начинали минут 5 одновременно глубоко дышать. Потом Орис написал: «Я сформировал вокруг всех нас левитационный фиолетовый луч и вводил ваши астросомы в него, поднимая на астральном уровне, чтобы повысить вибрации вашего бодрствующего сознания». Орис еще написал, что просил дать фиолетовый луч, но сверху, помимо его воли, дали сначала салатовый, затем желто-салатовый и уже только потом фиолетовый, как энергетическую завесу, когда все мы возвращались с полета в лагерь. «Что ж», — говорит, — «им там, наверху, виднее». День прошел под навесом, в слушании прекрасной медитационной музыки и в непрерывном расспрашивании Ориса о многих неясных, накопившихся за время тщательного изучения его книг, вопросах. Так Велла Гратиларис спросила о понятии «возраст души», который встречается в книгах Ориса. Что это означает? Орис написал, что все мы — странники, и что путь наш начался задолго до того, как мы впервые пришли сюда, на Землю, в ее параллельные трехмерные реальности. К этому моменту все мы уже накопили очень большой опыт существования в духовных мирах различного типа, а здесь проходим только период обучения и подготовки, связанный с выполняемыми нами духовными миссиями. Здесь мы учимся проявлять себя в наибольшем объеме, постоянно создавая самих себя в одновременных реинкарнационных циклах как бы заново. Таким образом, глубоко фокусируясь на различных способах физической жизни и развивая в себе недостающие человеческие качества, мы открываем для себя все новые и новые уровни для созидательной творческой деятельности, высвобождая при этом огромные скрытые возможности, таящиеся в уже исследованных нами реальностях. Душа, как высоко индивидуализированная духовная сущность, создает каждого из нас как личностей и является той самой силой, которая мотивирует наше существование здесь и является источником поступления к нам жизненной энергии. Мы же, как личности, создаем различные условия существования, ставим и выполняем всевозможные задачи, умножая таким образом своим непрерывным мышлением и интенсивной чувственностью огромное количество многомерных реальностей. Все так называемые души-аспекты проходят в своем эволюционном развитии через различные возрастные категории, где понятие «возраст души» совершенно не соответствует нашим земным представлениям. Именно это обстоятельство играет определяющую роль в типе и качестве жизненных уроков, которые всякая личность получает в каждый данный момент времени в своем воплощении на Земле, для того, чтобы любая душа вошла в состояние зрелости, ей нужна свобода выбора и возможность для собственного, уникального, но гармоничного самовыражения. Именно это, необходимость наработки неусвоенных до сих пор качеств и опыта, заставляет любого человека жить и работать только на том уровне, который он за время своего земного воплощения должен как можно более полно и всесторонне освоить. Возраст души – это условная оценка качества всего духовного опыта, накопленного так называемым фрагментированным сознанием или воплощенной в данном мире личностью не вообще, а лишь только относительно данного типа реальности. В зависимости от качества жизни любого из нас и выполнения нами задач нашего воплощения на данной планете, можно судить, какая ты душа, еще молодая, познающая основы и получающая лишь первые навыки существования в реальностях данного типа, или уже зрелая, досконально и полно изучившая все законы миров данного уровня и уже готовящаяся после развоплощения к другим, возможно, гораздо более широкомасштабным космическим исследованиям, для осуществления которых и понадобился богатый опыт существования в данном конкретном типе реальности. Но при чисто поверхностном определении молодой или зрелой души можно очень легко ошибиться, так как чем старше душа, тем сложнее и глобальнее задачи возлагает она на саму себя, как на фрагментированное сознание, при каждом своем следующем воплощении, а значит, и все более огромные усилия приходится ей прикладывать для выполнения задуманного. Некоторые быстро эволюционирующие души могут за одно воплощение продвинуться сразу на несколько вибрационных уровней, если, конечно, смогут вовремя и всецело сконцентрироваться не на внешних отвлекающих факторах, а на собственном духовном развитии. После написания имена этих слов Орис почему-то очень пристально и изучающе посмотрел в мою сторону, так, что просто мороз по коже прошел. С чего бы это? Может быть, я в чем-то недорабатываю или ленюсь? Надо будет мне не забыть спросить его об этом. Со стороны вся эта постоянная, непрекращающаяся ни на миг, глобальная и рутинная работа далеко не всегда выглядит эффектно и внушительно. Поэтому и создается ложное впечатление о таком человеке, как о топчущемся на месте. Зато молодая душа, наоборот, на первый взгляд, может показаться более продвинутой, лишь только потому, что достаточно легко справляется с теми простенькими задачами, которые она взяла для себя в начале освоения ею опыта существования в неизведанном типе бытия. Несколько иначе обстоит дело с возрастом так называемой души-аналога, который не привязан к астрально-ментальным и даже каузальному планам реальности. Сознание души-аналога принадлежит будхическому, атмическому и монадическому планам бытия, где нет понятия «возраст», так как все бесчисленные духовные монады появились в высших типах реальности нашей Вселенной сразу и одномоментно. Затем Орис чему-то улыбнулся про себя и дописал: «То, что я вижу каждого из вас, Фероксанту, Веллу, Тригордия, Радаэну, Ваула и всех остальных наших братьев и сестер, в привязке к какому-то определенному возрасту и внешнему виду зависит прежде всего от того, какими именно вы сами хотите выглядеть там, в высшей реальности нашего будхического типа, на Плеядах и Сириусе. Если Велла, например, только начала отрабатывать какие-то отдельные из 12 или 24 чистых космических качеств, то на уровне вибраций данных качеств она может выглядеть более молодо, чем другие души-аналоги, уже заканчивающие осваивать эти же вибрации качеств и имеющие уже более-менее зрелый внешний вид. Хотя поймите, наконец, само понятие «внешний вид» в реальностях более высокого типа, чем физический, расширяется почти до бесконечности и легко моделируется каждым развоплощенным сознанием индивидуально, в зависимости от состояния и целей, которые каждое сознание ставит в данный момент своего существования перед самим собой. Там совершенно нет такой жесткой зацикленности на внешних атрибутах и формах, какая существует здесь, на Земле. Вообще-то, надо отметить, что такое огромное разнообразие в космических возрастах, эволюционирующих на Земле душ, хотя и способствует процессу самой эволюции, но очень трагично отражается на самих душах, так как зрелые души чувствуют себя здесь некомфортно, а молодые, из-за отсутствия опыта, испытывают страх, неуверенность и внутреннее смятение. Очень скоро акт преображения продвинет нашу планету на целых 2 уровня реальности выше, где нет никакой привязанности сознания к так называемому линейному контуру времени. Тогда-то и подравняются все души в своем возрасте, который является всего-навсего ментальной проработкой ума, мыслящего трехмерными величинами. Вечером за костром мы также медитировали индивидуально на пламени, призывая стихии огня для очистки чакрамов и подпитки энергией. Орис написал, что человек в воплощенном своем состоянии имеет четверичную структуру, базирующуюся на основе сущностей стихиалий 4 типов – воздуха, огня, земли и воды, Сознание этих сущностей представляют собой определенные принципы, без понимания которых и сознательного контроля над ними воплощенному человеку просто невозможно полностью развиться до уровня космической зрелости. Особенности качеств, накладываемых на человека каждой из стихий, очень подробно изложены в книге Ориса «Душа в зодиаке», и их надо научиться четко распознавать в себе. Обычно же люди успевают за свою жизнь, в лучшем случае, научиться управлять лишь только одной из составляющих их низшей оболочки стихий, и, научившись этому, наивно полагают, что они уже достигли полного контроля над всеми аспектами, составляющими их низшую суть. Из объяснений Ориса я поняла буквально следующее. Поскольку я, Фераксанта, отношусь к зодиакальному знаку Дева, то надо мной в течение всей моей земной жизни давлеет очень практичный и материалистический элемент Земля. Конечно, исходя из этого, мне можно было бы всю свою жизнь направить в русло, в котором я могла бы прекрасно преуспевать во всех вещах, связанных именно с данным стихийным принципом. Быть удачливым финансистом, банкиром, строителем или направить свою активность на любое другое поприще, связанное с элементом Земля, где меня ожидали бы материальное благополучие и успех. Но тогда в другой инкарнации мне бы пришлось точно таким же образом осваивать и тщательно изучать следующий принцип своей души, связанный, допустим, со стихией воздух, и потратить на это, возможно, даже не одну жизнь. Точно так же пришлось бы поступать и с двумя другими стихиями – водой и огнем. Многие и многие воплощения уходят у сознаний на такое примитивное накопление опыта по качествам стихий. Орис говорит, что в духовно устремленном человеке не должно быть такой однобокости, ни полного игнорирования, ни крайнего предпочтения какому-либо одному из принципов, составляющих его тело. Потому что истинно сбалансированное сознание в равной степени осознает в себе каждую из четырех этих стихий, но при этом умеет не отдавать предпочтения в своей деятельности и творчестве ни одной из них. Игнорируя же хоть какой-то из четырех принципов, мы также вносим дисбаланс в наше сознание. Орис постоянно твердит нам всем, но мне кажется, что это он повторяет так часто лишь только для меня, страдающей этой жуткой болезнью. Во всем должна соблюдаться мера, ни в чем не должно быть никаких крайностей, перегибов, фанатизма, наконец. Я все это понимаю, очень стараюсь, но пока что на практике все получается очень плохо. Во всем идут одни переборы. Может, хоть здесь, на плато, чему-нибудь да научусь? Например, тому, что мне, в избытке испытывающей по знаку своего рождения подсознательную тягу к стихии Земля, нужно во что бы то ни стало постараться тщательно проанализировать и осознать присутствие в самой себе других трех аспектов, составляющих мою душу. Вот почему мне так пригодились здесь упражнения, описанные Орисом в его книге «Новая Земля». Для медитативной работы со стихиями огонь и вода. Что касается третьей стихии, воздух, то для себя я решила осваивать ее в тесном духовном общении с Орисом и путем постоянного сознательного пребывания в зоне влияния его ауры, наполненной вибрациями этой стихии. Орис говорит, что знание и мудрость не одно и то же, что одно только знание принципа еще не дает возможности сознательно использовать его для внутренней гармонизации всех четырех стихий. Нужна непрерывная внутренняя работа над собой, чтобы превратить полученное знание в мудрость. Я спросила у Ориса, по каким же все-таки характерным признакам можно распознавать в себе преобладание в каждый данный момент влияние той или иной из стихий. Вот ответ Ориса. Я же говорил вам, что все это очень подробно изложено в моей книге «Душа в зодиаке». Возьмите и почитайте, наконец-то. Вникайте, вдумывайтесь, ищите, потому что я не могу постоянно давать вам готовые ответы на все ваши вопросы. Не ленитесь. Но если уж очень кратко рассказать вам о стихиях, то все это выглядит примерно следующим образом. Избыточное влияние стихии Земля обуславливает то, что человек не витает в облаках и не строит для себя никаких грандиозных прожектов, имея привычку называть все вещи своими именами и требуя того же от других. Он реагирует только лишь на то, что может увидеть, потрогать, услышать, что можно подтвердить лишь материальными вещами и доказуемыми фактами. Люди с преобладанием влияния стихии Земля – люди конкретного дела, практики и закоренелые материалисты, не любящие болтать понапрасну, в особенности о высоких материях. Им нужна спокойная стабильность, надежная работа, а все вещи должны стоять на своих местах. Из земных качеств наиболее характерны практичность, надежность, умение жить на свой доход, последовательность, упорство, трудолюбие, умение оказывать поддержку другим, скучность, отсутствие воображения, скупость, пессимизм, упрямство, жестокость по отношению к себе и другим, черствость. Земля влечет человека к собственному уютному дому, к занятиям на земле, в саду и огороде, к домашним цветам. Избыточное влияние стихии «вода» вызывает в человеке непостоянство ощущений, излишнюю эмоциональность, острую чувствительность, когда человек начинает больше жить чувствами, на окружение реагировать инстинктивно, основываясь на собственных поверхностных умозаключениях, на подсознательно фиксируемых им событиях. «Вода» заставляет человека быть более восприимчивым к настроениям других, располагает к обидчивости на неблагоприятные оценки по отношению к нему, вызывает быстрые смены настроений и желание иметь спокойное, мирное место для работы. Из водных качеств наиболее характерны чувствительность, общительность, доброжелательность, спокойствие, склонность к идеализированию, творчеству, артистичности, умение проникать в мудрые мысли других, терпеливость и повышенная внутренняя интуитивность. Излишняя переменчивость в чувствах, раздражительность, уклончивость, бурность и мелодраматичность характера, пессимизм, леность, непрактичность, бесхарактерность. Вода влечет человека к воде, озеру, бассейну, аквариуму с рыбами. Избыточное влияние стихии «воздух» вызывает в человеке постоянную веселость, юмор, сообразительность, разговорчивость, придает живой и общительный характер, располагает к бесстрастности, эмоциональной сдержанности, логичности и резонности, слишком сильному увлечению собственными планами, глобальными проектами, возвышенными идеями и ментальными иллюзиями. Из воздушных качеств наиболее характерны виртуозность в оперировании логическими аргументами, ясность и последовательность мышления, здравый смысл, объективность, повышенное чувство коллективизма, приспособляемость к обстоятельствам, альтруизм, беспристрастность в оценках, рассудительность, любовь к свободе, излишнее упрямство, своеволие, самоуверенность, поверхностность, холодность и расчетливость, распущенность. Воздух влечет человека к свежему воздуху, к пространственному и душевному простору, к открытым ветреным местам. Избыточное влияние стихии «огонь» вызывает в человеке горячий и вспыльчивый характер, живой ум, сообразительность, способность вспыхивать мгновенно, быстро заражаться новыми и оригинальными идеями, нетерпеливость в мелочах, нерасположенность к длинным объяснениям, умение все схватывать на лету, порывистость, горячность буквально во всем, начиная от чувств и дел, заканчивая мыслями и телом. Из огненных качеств наиболее характерны умение быстро принимать решения, динамичность, разговорчивость, бодрость и оптимистичность, отважность, энергичность, деятельность, излишняя нетерпеливость, стремление к руководству, поверхностность, самоуверенность, упрямство, обидчивость и противоречивость, равнодушие, запальчивость. Огонь влечет человека к солнечному свету и теплу, к просторному дому с камином, к работе в прохладном помещении и на открытом воздухе. Для того, чтобы во всем этом разобраться и приспособить к себе, чтобы извлечь для себя эволюционную пользу и научиться уравновешивать все аспекты своей души, нужно достаточно долго, упорно и беспристрастно разобраться в самом себе, в своих наклонностях и устремлениях, в своем противоречивом характере, в котором перемешаны качества всех этих стихий. Дерзайте, иначе, лихорадочно и беспорядочно кидаясь из одной крайности в другую, никогда не сможете прийти к внутреннему покою и равновесию. Еще Орис рассказал нам о том, что время рождения на Земле также играет значительную роль в умении формирования характера и уравновешивания собственных принципов. К примеру, люди, рожденные зимой, гораздо более успешно и естественно готовы к восприятию и усвоению новых радикальных идей и теорий, чем те, кто появился на свет в летнее время. Обо всем этом и многом другом, касающемся работы со стихиями, написано в его книге «Душа в зодиаке». Нам нужно только внимательно штудировать эти знания и пытаться применять их в своей жизни. Что ж, огромное тебе спасибо, любимый и дорогой наш брат Орис. Будем работать. Настроившись подсознательно на ауру Ориса и мысленно раскрыв свое сердце для свободного проникновения в него могучих орисовых вибраций стихии воздух, я почему-то вспомнила некоторые стихи Ориса, которые очищали мое сердце ничуть не хуже, чем фиолетовое пламя костра. Стихотворение Ориса «Боже, Боже, мя помилуй же, повелицей Твоей милости».
Боже, Боже, мя помилуй же, повелицей Твоей милости, невозможно дальше жить уже среди подлости и гнилости, между жадностью и низостью, как пройти мне чистым, Господи, на душевной дальновидности не созрел я, не дорос, поди. Но по множеству щедрот Твоих мя очисть от беззакония, от гордыни и грехов моих, от соблазна своеволия. Хоть грехи свои все знаю, да и Ты их знаешь, видимо, но готовы оправдания те, что сам себе я выдумал. Но Ты, Господи, помилуй мя, окропи своей любовью, корень зла из сердца вымуя, стану жить без прикословия.
Стихотворение «Молитва» Ориса «Я убежал от суеты».
Я убежал от суеты, бежал поспешно, без оглядки, хотя никто и даже ты не наступали мне на пятки. Без сожаления и тоски я оставлял свой мир привычный, и были горы мне близки, и были камни симпатичны. Я убежал от склок и смут, от мира затхлого застоя, где все тщета и ложный суд, где нет душевного покоя. Я рад, что в жизни перелом, хватило мне отваги прыгнуть, как в омут брошусь в бурелом, чтоб или воскреснуть, или погибнуть.
Ух ты! Ведь правда же здорово! Чтоб или воскреснуть, или погибнуть. Я тоже так хочу!